Бегом, Исконоссы. «Седан не должен повториться», — предупредил Горчаков. «Франция должна быть сильной, сильной, очень сильной». Такими словами он встретил нового французского посла, генерала Шарля Лефло, сухощавого седовласого старца. «Очевидно, в этом есть необходимость для вас». «Да», — не стал скрывать Горчаков. Народом Франции нельзя было не восхищаться. Французы поняли, что победить оккупантов оружием они не в силах, но зато способны изгнать их прочь досрочной выплаты контрибуции. Франция напрягалась в небывалом финансовом усилии. Требовала собрать денег столько, что, если бы 20-франковые монеты сложить в ряд на земле, они бы вытянулись на 3262 мили. Если сумму контрибуции оформить в виде куба из чистого золота, то его грань равнялась бы 4 метрам 25 сантиметрам. В подземельях Парижского банка, обитых железом и похожих изнутри на отсеки броненосцев, монеты лежали навалом, как овес в амбарах. Слитки из золота напоминали груды кирпичей, газовые горелки, дрожа от напряжения, освещали это мрачное царство, где владычили лишь 3 вида живых существ — казначеи, пауки да кошки, забегавшие сюда погадить. На случай ограбления была продумана система быстрого затопления подвалов водою. Воры, если они станут спасаться по винтовой лестнице, будут сразу погребены под лавиной морского песка, который ринется на них сверху. Близился час расплаты, когда Франция, перестав работать на Германию, сможет вновь жить для себя. Но за Ла-Маншем, в замке Чизльхерст, Наполеон III думал иначе. Франция должна жить снова для него. Не забывая о нашем Лулу, внушала ему жена. Тьер был крайне непопулярен во Франции, и потому надежды на реставрацию казались осуществимы. Высадка с берегов Англии, вооруженных десантов бонапартистов на берега Франции была запланирована на 20 марта 1873 года. Наполеон III хотел повторить 100 дней своего дяди Наполеона I. Ради этого триумфа он согласился на операцию по раздроблению камней в мочевом пузыре и умер от большой дозы хлорала, избавив народ Франции от новых потрясений. Наполеона III погребли в том мундире, который был на нем при Седане. А сами герои Седана уже подкатывали к Петербургу, где они собирались по выражению кайзера проветрить мундиры. То, что происходило на перроне, внимания недостойно. Гораздо интереснее было на площади перед Варшавским вокзалом, от которой войска тянулись шпалерами до Зимнего дворца. При появлении на площади кайзера, Бисмарка и Мольтки неприятную тишину прорезал молодецкий посвист и дерзкий возглас: «Колбасники приехали! Чичас нафаршируют!» Гости достаточно владели русским языком, чтобы понять смысл этого выкрика. Это была реакция чисто народная, и полиция ничего не могла поделать с уличными мальчишками, которые кричали вслед отъезжавшим каретам: «Вильгельм ослятина! Мольтке дохлятина! Бисмарк стервятина!» Дипломаты с вокзала разъехались по домам, дабы сразу оповестить свои кабинеты об отрицательной реакции простонародья на приезд европейских громовержцев. В этом году новинкой для Петербурга были электрические солнца, освещавшие подъезды к дворцам. Великолепна была и вечерняя зоря, которую до полуночи исполнял сводный оркестр столичного гарнизона, состоящий из 1500 музыкантов, 600 гарнистов и 480 барабанщиков. Этот гала-оркестр, заполнивший дворцовую площадь, играл не только марш Штейнмитца или марш Мербера из оперы «Пророк», а исполнял даже романс Шуберта «Хвала слезам» на медных тарелках и гавот Людовика на барабанах. Высокое мастерство солдат-оркестрантов и согласованность их были совершенны, а игра на барабанах вызывала в прохожих петербуржцах слезы. Полушутливо, полусерьезно Бисмарк сказал канцлеру: «Я слышал, вы надели маску миротворца, а между тем ваша армия в мирное время имеет солдат больше, нежели германская в дни войны. Наконец, мне известна ваша сомнительная фраза: я хотел бы воевать с Михелями, да Франция еще не готова». «Откуда вы это взяли, Бисмарк?» «Это слышала от вас одна берлинская дама, которая в Бадене остановилась в соседнем с вашим номере». «Как же она могла это слышать?» «Через щелку в стене», — пояснил Бисмарк. «Так это, милый мой, уже не дипломатия, это сплетня. Как можно доверять даме, которая через щель в стене подглядывает за незнакомым мужчиной? Будьте серьезнее». Горчаков никогда не скрывал, что ему нравится внимание публики, но сейчас он явно сторонился появляться в компании прусского Агамемнона и его сподвижников. Журналисты упрекали канцлера, что он нарочно подлаживается под настроение низших слоев общества, встретивших немецких гостей почти враждебно. «Стыдно, господин Г., — писала одна газета, — искать популярности на задних дворах столицы, в харчевнях для кучеров и дворников». Но канцлеру было стыдно не за кучеров и дворников, а за тех придворных аристократов, что раболепно толпились вокруг новых светил Европы, жаждая уловить исходящие от них лучи злодейской славы. Во время придворного бала в Эрмитаже Горчаков уединился в зале керченских древностей, но его все-таки здесь откопали как археологическую ценность и явили публике. Мольтке в мундире российского генштаба отплясывал так, будто перед ним была не княгиня Белосельская-Белозерская, а неприступный Седан, решивший сразу не сдаваться. Бисмарк в белоснежном мундире кирасира с желтым стоячим воротником, подпиравшим его бульдожьи брыли, громогласно окликнул посла Рейса: «Вы живете роскошно, как я погляжу, а я вот натерпелся на вашем посту, одни дрова тут чего стоят». Рейс, умный человек, вдруг сглупил. «Дрова?» — удивился он тоже громогласно. «Но ведь все посольства получают их от русской казны бесплатно». Бисмарк покраснел, как вареный рак. «Ну да», — заворчал он, — «получают даром только те, кто умеет устраиваться, а я платил из своего кармана». Пьяноватый царь увлек Горчакова в сторону. «Как вы отнесетесь к заключению новой конвенции?» «С превеликим отвращением, государь». «Даже с отвращением это надо сделать. В каком плане вы конвенцию мыслите?» «Как тайную и оборонительную. 200 тысяч штыков. Мы им, а не нам. Не пойму, князь, что тут плохого? Это развитие Альвенс-Лебенской конвенции?» «Да не все забыли», — ответил царь. На следующий день пошли переговоры с перебранкой. Бисмарк тоже восстал против конвенции, и царю с кайзером не удалось переломить его упрямство. Мольтке залучил Бисмарк в отдельную комнату, где они закрылись, и там уже не Бисмарк мылил шею Мольтке, а начальник генштаба ломал хребет железного канцлера. Бисмарк сдался на составление конвенции, предупредив: «Но без участия Австрии она ничто». Горчаков подписывать конвенцию отказался. Бисмарк тоже. Военный сговор скрепили начальники генеральных штабов. Вильгельм I все же протянул перо Бисмарку: «Хотя бы контрассигнуйте подпись Мольтке». «Не стану», — огрызнулся Бисмарк. Царь выразительно глянул на своего канцлера. Забастовка канцлеров таила в себе признаки вражды. Но, умея скрывать свои чувства, они оставались взаимно вежливы. Празднества продолжались. Во время объезда столицы кайзер задержался возле манежа и снял каску. «Вот на этом месте, — провозгласил он, — в 817 году меня, еще молодого принца, искусала злая русская собака». Все невольно огляделись, словно удивляясь, почему на этом месте нет памятного обелиска. Манежная площадь была абсолютно пустынна, лишь где-то вдалеке пробегала одинокая собака. — Это не она ли? — серьезно спросил Горчаков. — А похоже, — присмотрелся кайзер. Кавалькада кареты всадников тронулась дальше, на Литейный, где гостям обещали поджечь старый дом, чтобы продемонстрировать умение быстро тушить пожары. После отъезда немцев, в день 1 мая, над Петербургом был совершен полет воздушного шара. В небеса взвелись смельчаки, лейтенант флота Рыкачев и сербский офицер Милош. Горчаков из окна министерства видел, как шар потащил ветром над крышами куда-то к черту на куличке, и канцлер сказал с консервативной ясностью: «От хорошей жизни не полетишь». Герои спустились возле станции Левашова, вернулись дачным поездом, а на вокзале их встретила ликующая толпа. «Я этого удовольствия не понимаю», — признался Горчаков. «Для меня сейчас важнее спуск первого корабля на Черном море. Жамини, запросите посла в Париже по телеграфу, что там слышно о контрибуциях. Немцы рвут бедняжку Францию так, что мясо летит кусками». А Блейхрейдеру помогает сам Ротшильд. Обычная история. Где деньги, там и шейлоки. Вскоре царь велел ему собираться в Вену. «Застраховаться по флангам не мешает», — сказал он. «Попробуем вырвать у Вены военную конвенцию». «Мне противен этот сладкий красавец Андраши, напоминающий невесту в медовый месяц, которая впервые испытала, что такое сладострастие, испытала от насилия Бисмарка. Но ехать в Вену канцлер согласился. Сейчас я уже не против сближения с нею. Чтобы этим актом лишить Англию единственного ее союзника в Европе, паче того, что наша армия сейчас прокладывает маршрут через пустыни прямо на Хиву. Франция досрочно расквиталась с Германией, и оккупанты покидали ее пределы. Если бы теперь полковник Драгомиров повидал немецкую армию, он бы ее не узнал. Куда делась прежняя пуританская скромность? Сам дух грабительской войны развратил армию. Грабили теперь не только солдаты, но и офицеры главного штаба, генералы приписывали себе победы в сражениях, в которых они даже не участвовали. Жившие за счет Франции на всем готовом, офицеры умудрялись высылать в Германию родным по 100 талеров ежедневно. Госпитальных врачей тех просто развезло на войне от наживы. Салтыков-Щедрин, проезжая в это время через Германию, с ужасом говорил о сверкающих моноклях в донельзе распяленных глазах победителей, а при встрече с немецким офицером ему хотелось перебежать на другую сторону улицы. Всем своим складом, посадкой, устоем, выпеченную грудью, бритым подбородком, так и тычет в меня. «Смотри! Я герой. Если б вместо того он сказал: я разбойник, и сейчас начну тебя свежевать, мне все-таки было бы легче». Сами же пруссаки признавались русскому писателю: «Прежде мы солдатчины не чувствовали, а теперь даже болезнью от нее не отмолишься». Франция испытание на жизнестойкость выдержала. Через ее департаменты громыхали платформы, на них увозили бруммеры, разрушавшие Париж. С трубками в зубах, загорелые и бородатые, ехали домой, сдвинув на ухо без козырки, солдаты-победители. Они отступали. Но, видя француженок, носивших траур по убитым и по тем родственникам, что остались за чертою границы в Эльзасе и Лотарингии, немцы говорили так: «Надо же! Они еще плачут! Мы же ничего плохого этим грязным тварям не сделали, лягушатники просто неисправимы!» Драгомирову показался бы диким этот лексикон. Но как же иначе говорить солдатам, если даже в университетах Германии почтенные мужи науки, читая студентам лекции, называли французов обезьянами, русских варварами, румын шайкой жуликов, а 5 миллиардов, всосанные банками Германии, вызвали бурный рост германской промышленности. Но они же, взорвав ритм экономики, вызвали жестокий финансовый кризис. Мы просто облопались на даровщинку, откровенно признавались берлинские биржевики. Однако, признав это за аксиому, вегетарианцами они все-таки не сделались. Они требовали: Германия нуждается в колониях за океаном. Меттерних когда-то разделял все государства на 2 категории, на сытых и голодных. Сытые — это те, что захватили себе земли соседей и смирно жуют украденные. Голодные — те, что дико озираются по сторонам, где бы отхватить кусок пожирнее. Исходя из этой варварской теории добрососедских международных отношений, Бисмарк довольный сказал: «Я не вижу вокруг себя ничего такого, чтобы стоило завоевать мечом. Будьте спокойны. Отныне Германия сыта». Надолго ли?